Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» начинает прямой понедельник, сложный день. Да, в общем, прямой эфир на радио «Спутник» начинается. Это «Свежее утро». Сегодня 16 августа, а до конца лета осталось 2 недели.
Ой.
Если кто-то еще не успел реализовать свои летние планы, то, в общем-то, самое время это сделать, потому что все, ребята, дальше времени не будет. Тут за 2 недели страну, понимаешь, переделали вообще с ног на голову, перевернули. Лена Глещинская, Алексей Тимофеев в студии. Лен, привет. Привет.
Привет.
Американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Ты видела эти фотографии и кадры?
Это да, же... видела, что там творится сейчас в аэропорту. Дело в том, что все регулярные рейсы отменены, и сейчас продолжают полеты осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные самолеты, на которых осуществляется эвакуация иностранных граждан из Афганистана. Вот, и там толпа вышла, прорывалась в аэропорт местных жителей, которые тоже хотели покинуть Кабул, но они не смогли из-за того, что рейсов нет, и вот они вышли на летное поле, и началась стрельба. Вот есть сообщение о том, что всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула, они собираются вылететь оттуда. И Госдеп заявил, что в Кабуле завершили эвакуацию персонала из посольства США в аэропорт, но вот а вылетели ли они или нет, еще неизвестно. 67 стран, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане Талибана. Это движение признано террористическим и запрещено в России. Они призывают обеспечить безопасный отъезд всех, не только иностранных граждан, а всех желающих. И выражают готовность помогать гражданам Афганистана. Куда? Они не помогали, да?
Да, потом. Нет, но я просто... А куда им выезжать? Готовы ли, например, европейские страны встретить очередную волну беженцев? Уже сообщается там, что порядка 400 тысяч...
Заворачивают обратно.
Да, на границах и так далее. Большой ведь вопрос, и чем они готовы помочь? Вот я, знаешь, о чем подумал, честно говоря, может быть, это в каком-то смысле кощунственно, но вот когда я увидел вот эту толпу на взлетно-посадочной полосе, я подумал, а эти люди, вот они как бы на что надеются? Они что, у них есть деньги, они купили авиабилеты или хотели купить авиабилеты?
Ну, они просто хотят спасаться. Или... Что?
Ну, нет,
спастись
ну,
хотят.
Я понимаю, да. За счет чего? Они надеются на чью-то помощь? Вот такие вопросы у нас остаются. С нами на прямой связи эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РУ имени Плеханова Олег Глазунов. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Олег Николаевич, на что надеются вот эти люди, которые выбежали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кабула?
Они надеются на то, что они смогут куда-то улететь в европейские страны, и там им будет оказана поддержка, они будут счастливы и жить и хорошо. На что бы я ответил бы на этот вопрос немножко бы, знаете, по-другому, да? Это ваша земля. Берите в руки оружие, идите защищайте свою страну. Хватит ждать, что кто-то приедет, да, и поможет вам снова взять власть или снова сделать тот режим, который вам удобен.
Это поэтому... такая, да, позиция имеет действительно место, но знаете, вот даже судя там по информационному полю, когда Гани, президент Афганистана, покинул, до сих пор, кстати, неизвестно куда, потому что поступают сообщения и говорят, что не пересекал границу с Таджикистаном самолет
Казахстан
президента.
Казахстан заявил тоже, что у них нет.
И Узбекистан
нет.
Заявил.
А нет, Узбекистан сказал, что он не подтверждает. Так
я
что,
думаю,
возможно...
он в Иран, скорее всего, улетел, да, потому что в последнее время, кстати, иранцы очень активно работали и с Талибаном, да, и Иран это очень такой сильный игрок сейчас вот в этой ситуации. Иран активно сотрудничал и с Талибаном, и с правительством Афганистана. Поэтому, скорее всего, может быть, он улетел в Иран. Да, поэтому вот так вот.
А вот когда мы... Я все-таки вернусь, с вашего позволения, вот к этим людям, да, которых вы сказали, ваша земля, берите в руки оружие и защитите свою землю. А они же... Очевидно, что они боятся. Они боятся расправы почему? Или чего они боятся, люди, которые пытаются сейчас покинуть Афганистан?
Вы знаете, знаете, ислам делится, не все так просто. Ближний Восток всегда, и вообще вот Восток всегда славился тем, что очень сложно прогнозировать что-то и анализировать. Ислам ведь бывает двух видов, по сути дела. Светский ислам, да, ислам такой радикальный, да, поэтому вот те, кто исповедует светский ислам, там много таких, скажем, поблажек, да, то есть вот, которые не приветствуются в таком, знаете, радикальном, ну, или я бы сказал, чистом исламе, да, вот, поэтому они понимают, что такое законы шариата, они понимают, насколько им будет сложно жить, да, и это в основном образованные афганцы, которые получили образование либо за рубежом, либо просто по своему характеру, ну, не смогут жить вот в жестком таком режиме, да. Да, поэтому они и стараются улететь, понимая, что им либо они будут уничтожены, да, либо им придется как-то жить вот под таким давлением.
Олег Николаевич, вот мы сегодня рассказывали, что 67 стран и Евросоюз подписали вместе заявление о том, чтобы призвали обеспечить безопасный отъезд и выразили готовность помогать гражданам Афганистана. Россия не присоединилась к этим подписантам. Как вы думаете, почему и что, ну, это имеется в виду?
Я не могу отвечать за наше правительство, да, вот это надо вопрос...
Может быть, какие-то планы другие?
Имеется в виду...
Мы и так помогаем им, по сути дела, мы, наши пограничники сейчас будут расположены, да, на границе с Афганистаном и будут защищать тех, кто перешел границу и скрывается на нашей территории. Вот, вы знаете, я опасаюсь вот чего, я опасаюсь того, что у Талибана есть спящие ячейки во всех республиках, вот, Средней Азии, да, в том числе и Таджикистане, скорее всего, в Узбекистане, Туркменистане, везде, и вместе с беженцами могут проникнуть и те, кто будут потом устраивать террористические акты и будоражить...
А зачем, Олег Николаевич, на ваш взгляд, вот террористические акты, когда там, ну, запрещенное в России Исламское государство, да, и их приспешники устраивали теракты, это выглядело как некая месть за, значит, за то, что происходило на Ближнем Востоке. А этим зачем устраивать теракты?
Я думаю, что у Талибана далеко идущие планы, которые выходят за пределы Афганистана. И здесь имеется в виду, скорее всего, и на создать такой пояс из исламских государств в нашей Средней Азии. Да, поэтому они не остановятся. Талибан воюет уже больше 20 лет, да, им выгодно, чтобы у них было чем больше союзников, поставить своих людей там в Таджикистане, в Узбекистане, в Туркменистане. Почему нет? Я думаю, Китаю стоит опасаться. Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Да, он может тоже вспыхнуть. Вот. Поэтому вы не представляете, насколько сейчас рухнет архитектура вот, безопасности на Ближнем Востоке. Вообще в целом, да, захватом Афганистана. Вот американцы не справились, улетели, да, потому что Америка далеко, им наплевать, да, а вот мы, иранцы, китайцы, тот же Пакистан и все остальные страны, они вот будут расхлебывать эту кашу.
Спасибо большое, Олег Николаевич, за ваши комментарии. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов был с нами на прямой связи. Слушателям хочу сказать, что в 9 часов по Москве мы более подробно обсудим ситуацию, которая происходит в этой азиатской стране. Попытаемся разобраться в следствиях того, что вот происходит буквально на наших с вами глазах. А пока к другим сообщение. Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1297 человек.
Еще по меньшей мере 5700 человек получили ранения. Больше 3000 из них госпитализированы. Власти продолжают вести поиски людей под завалами. В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Лике с населением около 125 тысяч человек на глубине 10 километров. Ну и вот наиболее сильно пострадали департаменты Ю, Гранд, Анс и НИП. В них зафиксированы разрушения как медицинских, религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.
Угу.
Что нужно сказать еще, что сейчас ООН работает с властями Гаити по ситуации и готова оказывать дальнейшую поддержку. Эта Организация Объединенных Наций пообещала 8 миллионов долларов для пострадавших от землетрясения.
Я подумал, Гаити ведь граничит с Доминиканской Республикой, которая популярна была у туристов, не знаю, как сейчас в эпоху коронавируса, как вот интересно, сказалось ли вот это случившееся бедствие природное на Доминиканской Республике. В общем, действительно, ну, жуткое. Представьте, 1300 человек погибли в результате землетрясения. Какое колоссальное просто количество людей. Вот приходит сообщение, что российский президент Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити в связи с трагическими последствиями. И российский президент выразил надежду на выздоровление пострадавших, скорейшее преодоление последствий разгула стихии.
Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности. Это и вероятность тяжелых потерь, и значительного ущерба, и в том числе вероятность возникновения различных цунами и других таких вот возмущений в океане. Так что еще нужно следить за ситуацией, чтобы не пострадали еще какие-то там другие страны от последствий.
Новости из Германии. Заявление. Отказ от газопровода «Северный поток-2» будет означать конец ФРГ как развитой промышленной державы. Об этом, собственно, сообщил сопредседатель партии АДГ «Альтернатива для Германии» Йорк Мойтен.
Еще он заявил о том, что новое немецкое правительство, если его сформируют зеленые, может отказаться от газопровода «Северный поток-2». Ну и, естественно, он сказал, что оно может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Я так понимаю, там идет предвыборная борьба, и «Северный поток» — это еще одна тема для горячих обсуждений между партиями. Ну, то есть одни за, другие против, и кто из них победит?
А спросим у заместителя директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
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 Ну, вот такой обмен, да, в АДГ вот заявило, что отказ от «Северного потока» будет означать конец ФРГ. И обвиняет зеленых в
том, что они могут приблизить этот конец.
Да, в идеологической слепости. Да, угу. Да. На ваш взгляд, действительно, это незрячесть зеленых, уж не знаю, правильно сказал слово или нет, или абсолютно выверенная стратегия?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что действительно в Германии идет предвыборная кампания, парламентские выборы в сентябре, так же, как в России, и стороны обмениваются достаточно важными политическими заявлениями, месседжами для своих избирателей. Что касается стратегии и тактики зеленых, то, конечно, это незрячесть, но эта незрячесть не только и не столько является следствием какой-то идеологической зашоренности зеленых, сколько тем фактом, что зеленые в настоящее время очень, так сказать, основательно стали проводниками американской политики в Германии. При том, что в момент своего создания, несколько десятилетий назад, партия «Зеленые» как раз была партией противоположной американскому влиянию в стране, американскому империализму. Она исходила из позиции не только зеленой экономики, но и пацифизма. И выступала против, так сказать, засилия Соединенных Штатов. Сейчас произошло полное перерождение партии в силу разных причин. И действительно, зеленые сейчас, помимо активного, агрессивного продвижения зеленой экономики, выступают в том числе и с достаточно ярко выраженной внешнеполитической программой, в которой они дистанцируются от каких бы то ни было, от какого бы то ни было, так сказать, сближения с Россией, и выступают против проекта «Северный поток-2», который якобы имеет, так сказать, негативное влияние на экологию, что, в общем-то, совершенно не соответствует действительности. Вот в этой связи заявление партии «Альтернатива для Германии», конечно, нужно рассматривать, с одной стороны, как элемент предвыборной кампании, что вполне естественно, потому что все делают подобные заявления, и лидер ХДС ХСС снова не так давно сделал свое заявление по поводу «Северного потока-2». И, с другой стороны, нужно рассматривать, конечно, как стратегическое и идеологическое противостояние, которое идет в Германии, в котором зеленые и альтернативщики оказались, по сути, занимают наиболее крайние позиции с точки зрения как внешнеполитической, так и экономической ориентации.
Вот, Владимир Леонидович, мы видим, как... Мы видим, как работает политика, да, мы видим, как меняется мнение Соединенных Штатов Америки, например, в том числе и по вопросу там Северного потока-2. Мы видим, как стороны приходят к некому компромиссу и так далее. Вот в этом, как бы, в этом контексте, что мы можем сказать о зеленых? Насколько для них это принципиальный вопрос? Не может ли получиться так, что вот эта история с Северным потоком для зеленых тоже может быть неким предметом торга, и они тоже готовы пойти в каком-то, готовы будут или не готовы пойти на какие-то уступки, компромиссы и так далее?
Да, смотрите, вот на что нужно здесь обратить внимание? На то, что все-таки существует, помимо партийных интересов, интерес, широкий интерес немецкой экономики, немецкой бизнес-элиты, немецкого общества, и этот интерес, конечно, направлен на то, чтобы «Северный поток-2» был реализован. Поэтому, когда и в том случае, если зеленые придут к власти, что, в общем-то, сомнительно все-таки в данной ситуации пока, в настоящий момент, но, тем не менее, если мы представим картину, при которой зеленые становятся ведущей политической силой, подчеркиваю, не младшим партнером в коалиции, ведущей политической силой, то, конечно, их наиболее радикальные позиции будут подвержены естественной коррекции со стороны немецкого общества, тех групп экономических, бизнес-интересов, общественных, политических интересов. И я думаю, что все-таки их позиция несколько изменится, и партия станет более договороспособной, в том числе и в отношении «Северного потока-2».
А вот мне, знаете, еще такой вопрос. Вот мы сейчас говорим об элитах, об партии, о будущем там правительстве. А для самих избирателей это вообще тема важна? Они прислушиваются к обсуждению о «Северном потоке»?
Ну, в общем-то, я имел в виду под общественностью, конечно, избирателей, не только политические и бизнес-элиты. Вне всякого сомнения, для избирателей это очень важный момент, и каждая партия стремится донести свою позицию до немецких избирателей. Конечно, это важно, потому что «Северный поток-2», и здесь лидер «Альтернативы для Германии» абсолютно прав, чрезвычайно важный проект для развития немецкой экономики и, может быть, даже ключевой проект в настоящее время. И если Германия рассчитывает на, так сказать, экономические успехи и экономическую состоятельность в будущем, то в настоящее время альтернативы «Северному потоку-2», в общем-то, не существует, так же, как в обозримой перспективе, потому что ни зеленая экономика, ни американский СПГ не способны дать немецкой экономике такие
так сказать, дивиденды, преимущества, как реализация потока «Северный поток-2», реализация проекта. Поэтому в этом смысле я думаю, что значительная часть немецких избирателей будет рассуждать рационально и при своем выборе в том числе учитывать позиции тех или иных партий в отношении «Северного потока-2», хотя понятно, что существует и масса других вопросов, интересующих немецкого избирателя, как стратегических, так и тактических, сиюминутных.
Владимир Леонидович, нам, давайте мы сейчас на секунду прервемся, вы не переключайтесь, у нас есть еще одна тема, а время кончается. В Японии неожиданно осуждают дружбу Украины и Китая. Сближение этих двух стран способно вызвать новые разногласия с Западом и являются горькой пилюлей для президента Украины Владимира Зеленского.
Это статья в японском издании, это бизнес, самое, там, одно из самых больших бизнес-изданий, Nihon Keizai, где они говорят, что такая дипломатия Владимира Зеленского, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий. Это как раз они прокомментировали те заявления пресс-секретаря, представителя администрации президента Зеленского, который сказал, что если Запад не будет помогать, то они обратятся к Китаю. И что там, и не подписали совместное заявление, да, в ООН, которое призывает к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Ну, то есть, я думаю, что Зеленский просто шантажирует, или, да, там...
Владимир Леонидович.
Ну, смотрите, здесь ситуация такая. Ну, во-первых, то, что касается Японии, ничего удивительного, потому что это свидетельствует о том, как тесно инкорпорированный процесс, который происходит на Западе и Востоке в настоящее время. А что касается позиции Зеленского и украинской элиты, очень долго украинский политический класс эксплуатировал, так сказать, противостояние между Западом и Россией, пытаясь сыграть в такую игру, варьируя между Западом и Россией. Сейчас Россия враг с точки зрения той риторики, которая принята на Украине, но необходимость, так сказать, манипуляций и игры на противоречиях, она осталась. И в этом смысле Китай в какой-то степени заменяет этот второй полюс. Украина по-прежнему пытается проводить подобного рода политику, манипуляции и, в общем-то, отсюда эти заявления. С другой стороны, понятно, что у Украины нет никаких ресурсов для проведения такой политики. Слишком сильное влияние Запада, практически тотальное, на Украину. И последние заявления Зеленского, и действия, кстати, Зеленского, потому что подписано соглашение о сотрудничестве с Китаем месяц назад, они, в общем-то, их не стоит рассматривать как серьезную смену курса, потому что Украина просто-напросто не обладает достаточным суверенитетом и политической субъектностью, что доказала история с Motorsich. Напомню, что сначала собственником этой стратегически важной компании стал Китай, а потом, соответственно, Украина фактически захватила эту китайскую собственность, заявив, что приватизация предприятия была незаконной под давлением Соединенных Штатов. А что касается настоящей ситуации, то она в определенной степени является следствием тех, так сказать, тех действий Запада в отношении России в последнее время. Это, я имею в виду Соединенных Штатов, это фактически отказ от дальнейшего противостояния «Северному потоку-2» и дистанцирование от разного рода украинских инициатив. Например, никто из западных лидеров не приедет на Крымскую платформу, любимый проект Зеленского. И вот в этой ситуации Зеленский пытается играть на двух полях и пытается в какой-то степени шантажировать Запад. Но с Китаем это не пройдет, потому что Китай Это не та страна, которую
позволит собой тогда играть. Спасибо большое. Благодарим замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов был с нами на прямой связи. Мы без паузы еще успеем обсудить одну историю, любопытную такую, из футурологическую в каком-то смысле.
А теперь уже
все, это современность. То, что еще вчера было фантастикой. Нарушения на дорогах в 17 регионах России будут фиксировать дроны.
Да, там отметили, что дроны будут использоваться на более аварийно опасных участках дорог, где отсутствуют как раз автоматические комплексы фото и видеофиксации нарушений. При этом дроны будут в случаях нарушений или какой-то опасной ситуации сопровождать нарушителя до прибытия ближайшего поста ГИБДД, то есть будут передаваться данные. Что они говорят, что целесообразнее всего это будет при выезде на полосу встречного движения, пересечении дорожной разметки, ну и других каких-то нарушений и дорожно-транспортных происшествий.
Интересно, найдут ли российские водители способ договориться с беспилотником? Ну, типа решим, да. Может, решим, может, как-то договоримся, может, как-то по-другому, может, не надо. Спасибо большое. Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Не переключайтесь.